Продолжаем наш эфир. Программа «Особый акцент». В студии я, Толобек Рускулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма программа, где мы обсуждаем всякие разные интересные вещи. Сегодня я предлагаю поговорить о ситуации на территории Евразии. И к нам в гости пришли доцент Кыргызского национального университета, кандидат экономических наук Айсулу Парманасова, кандидат экономических наук, доцент этого же университета Азы Корузонова и политический обозреватель Зарина Умиталиева. Дело в том, что в Уфе, Башкортостан, прошел международный экспертный форум под названием «Юрт». И сегодня мы хотим подвести итоги этого форума, темой которого стало противодействие национализму на постсоветском пространстве. Ну и первый мой вопрос, дорогие друзья, дорогие гости. Во-первых, рад вас видеть вновь в Бишкеке, вот, в нашей команде. Я просто поясню нашим радиослушателям, мы вместе ездили на этот форум, делегация от Кыргызстана, и выступали с докладом. Сегодня я бы хотел подвести итоги этого форума и пояснить нашим радиослушателям, что происходило на этой встрече и какие вопросы обсуждались. Действительно, как мы все знаем, национализм в тех или иных проявлениях, он появляется, ну, давайте так, на всей территории планеты Земля, и где-то он переходит в радикальные формы, где-то только появляются зачатки. Кыргызстан не исключение, и здесь есть тоже много-много вопросов. Поэтому давайте, наверное, первый мой вопрос, который я задам всем нашим гостям, что мы должны, мы, кыргызстанцы, должны сделать, чтобы не заразиться такой чумой, как национализм. Да, поближе к микрофону, пожалуйста.
Два дня был Уфимский форум.
В июле, да.
Да, тематика была достаточно такая актуальная, именно посвященная, вот, скажем, формам борьбы, возникновением, да, вот, национализма. Прежде чем перейти к каким-то ключевым позициям, я хотела бы отметить так, что чем больше мы глобализируемся, так, по проекту глобалистов, так скажем, да, тем больше устанавливаются межличностные, межнациональные связи, ну, естественно, усиливается миграция, да. И здесь идут такие противоположные силы, такие темы, как национализм, этническая там принадлежность, и в то же время под, так скажем, прикрытием патриотизма, да, так как патриотизм – это достаточно такое доброе, чувственное такое вот слово, но, тем не менее, такая очень тонкая линия есть, когда можно уже перейти, скажем, от патриотизма...
Национализм.
Да, вот синоним такой ксенофобии, да, получается, да. Вот. Я лично считаю, что... Даже если между странами мы уберем все границы, деление будет. То есть свой, не свой, лояльно мы, не лояльно друг к другу. И поэтому я считаю, что, почему я говорю актуальность, эти темы нужно как можно чаще говорить. Не только на государственных уровнях, но и межгосударственных уровнях. То есть именно данная повестка должна быть под таким вниманием, да, так как данная тема национализма это такой инструмент, такой, где опытные, скажем, политтехнологи используют, скажем, это же разрушительные технологии, да? Так как каждый человек, ну, каждая нация, она себя чувствует чем-то особенным, да? И я считаю, что пока есть такие силы, они будут использовать данную тематику в условиях современного мира, манипулируя историческим прошлым той или иной нации. Я думаю, что всему этому нужно, естественно, давать отпор, да?
Ну, хорошо, смотрите, идеология Советского Союза, дружба народов, да, как говорилось мы, да, и тогда даже некоторые эксперты говорили о том, что Советский Союз вывел новую формацию человека, ну, в шутку говорили, да, об этом, homo sovieticus, да, когда не было разделения на нации, при этом этническая принадлежность сохранялась, и сохранялось культурное наследие народа, да, языки и так далее. Сегодня, да, проявления были национализма, это нельзя отрицать, но они гасились. И даже как брать, если на бытовом уровне какой-то конфликт, да, или какая-то неприятная ситуация, она, ну, была действительно только на бытовом уровне. То есть высоко, так скажем, в политическом или в каком-то экономическом плане даже националистические интересы, они не возникали. Сегодня в условиях капиталистического строя, к которому мы пришли после развала Советского Союза, эти вопросы обострились. И вот как сегодня нам жить для того, чтобы не перейти вот эту тонкую грань, как вы сказали?
Мне продолжить или...
Да, конечно, да.
Ну, вы знаете, вы правильно отметили, в условиях капитализма, когда здесь западная цивилизация, скажем, да, капитализм, собственно говоря, истоки, да, Гоббс, Томас Гоббс, да, человек человеку волк, допустим, да, откуда это берется? Это даже в этом определении такой нет, такой агрессивный подход, да, что некоторые могут сказать, что, возможно, это связано, как бы, ну, у каждого человека есть чувство там самосохранения, инстинкта и тому подобное. Вот, собственно говоря, капитализм, он как бы исходит из этого принципа, когда говорит человек человеку волк. Если не ты, то тебя, так скажем. Да?
Я то считаю, есть надо успеть урвать.
Да, я считаю, что это очень как раз-таки та технология, которая очень легко используется и манипулируется определенными силами. В Советском Союзе, преимущество Советского Союза, потому что мы прекрасно знаем, что как раз-таки интернационализм, который был зарожден как раз-таки в Советском Союзе, он нес в себе такие вот такие созидательные... Вы правильно ответили, что так или иначе на бытовом уровне могут случаться казусы, и все-таки это зависит той или иной степени от ограниченности, от убогости, да, мышления того или иного человека. И в Советском Союзе как раз-таки понимали, насколько это очень тонкая, чувствительная тема. И даже если же человек мог перейти на ту грань, да, грань национализма, то есть обществом это порицалось. Это, согласитесь, да, это такая некая была опорка была. То есть само общество должно осуждать эти действия. Оно не должно поощрять. Если же человек – это социальное существо, естественно, он зависит от мнения общества. Я считаю, это была очень достаточно такая положительная
практика. У нас была попытка именно в Кыргызстане. Да? Помните такой лозунг «Кыргызстан – наш общий дом»?
Да?
Это был хороший лозунг, но он не претворился в жизнь, к сожалению. Да, и сегодня национальный вопрос все с каждым днем становится все острее.
Да,
острее.
Я вот как бы...
Ну, давайте возьмем конфликт 90-х годов, да, между кыргызами и узбеками.
Здесь больше не национальный, конфликт.
2010 года опять-таки между кыргызами и узбеками. Возьмем кыргызско-таджикский конфликт теперь уже, да.
Здесь
то есть это существует,
интересы.
И нам надо принять какую-то идеологему для того, чтобы снизить градус этой напряженности.
Ну, в этих конфликтах, конечно, есть и политическая подоплека, так как, я думаю, эта тема, она, ее можно раскачивать определенным силам, как я уже сказала, в угоду, то есть в настоящее время раскачивая эту тему, то есть... апеллируя на историческом прошлом, то есть спекулируя на историческом прошлом, можно, конечно, довести людей до такого вот кипятка, да, так скажем, да, до такого состояния.
До выхода агрессии.
Да, конечно, потому как мы же прекрасно понимаем, что незнание всей ситуации порождает агрессию. А политтехнологи, ну и, естественно, это люди, которые, естественно, понимают биологию поведения человека, как можно вывести, да, человека на агрессию. Собственно говоря, предваряя ваш вопрос, вот действительно у нас в последнее время мы наблюдаем, что данная тема, она разгорается.
И... Она становится острой, да.
И... Да, и... да, она становится острой, и прекрасно мы понимаем, что, чтобы раскачивать эту тему, есть определенные силы. Да? Ну, значит, это выгодно, да, этим силам раскачивать. А это, как я уже сказала, достаточно легкая и чувствительная тема, которую можно быстро раскачать. Но, тем не менее, общими усилиями, обществом и на государственном уровне все эти явления нужно над этим работать и пресекать, я считаю. А опыт есть, как вы уже сами обозначили, в Советском Союзе было. Вот я такие вещи нужно...
То есть, надо работать над этим вопросом.
Это очень
и, наверное,
сложно, на самом деле.
Обращаясь, ну, из этой студии, мы, наверное, обращаемся к определенным институтам нашего государства, нашего Кыргызстана, для того, чтобы усилить работу в этом направлении. Ну, смотрите, любое государство – это прежде всего экономика.
Да. Да?
И экономика бывает разная. Вот как сейчас Зарина отметила, да, может быть капиталистической, да, может быть социалистической, она может быть агрессивной, может быть дружелюбной. Вы как экономисты, скажите мне, есть ли сегодня в экономике Кыргызстана предпосылки для того, чтобы быть агрессивной?
Конечно, коллеги. На самом деле все конфликты, которые вы перечислили, они имеют не только политический окрас, но и экономический.
Так.
С другой стороны, понимаю, например, ближайший конфликт, который был с Таджикистаном, здесь явно прослеживаются экономические интересы, экологические интересы.
Ну, в том числе вода и
так далее. Вода, безопасность, территории. В советское время было сделано, как вот есть одно научное исследование, называется «Топорное разделение Азии», где поделили фактически вот по количеству проживания людей. Поэтому вот этот вопрос не решен до сих пор. Вот эти политические вопросы, они очень актуальны с экономическим. Почему? Потому что есть четкое расслоение населения в нашем регионе, в соседних регионах. И приграничные зоны, фактически, это очень беднейшие зоны, которые на самом деле выживают за счет вот этих вот природных ресурсов, за счет воды. Мы знаем, что вопрос с водой в Центральной Азии раскачивается бесконечно, то есть постоянно. И это на самом деле очень большая проблема. Нас все время упрекают нас соседи, что мы находимся выше всех и все воды забираем, то есть вода не является чьей-то собственностью, и поэтому это очень большой как бы вопрос, да. А добавок ко всему, например, в приграничных зонах экономический вопрос, чем еще актуален, что земля, которая там есть, она тоже очень так специфически и очень интересно распределена.
То есть, есть места, где можно...
Где можно жить, а где можно...
Заниматься.
Да, где можно вообще ничем не заниматься невозможно. И поэтому все эти вопросы раскачиваются очень актуально. Например, вот в Баткене, да, соседняя улица является, например, кыргызской территорией, через дорогу это таджикская территория, где находится водоканал. Все, и таджики считают, что водоканал, это вот этот вентиль находится на их территории, значит, это их собственность. И на этом фоне начинаются, в общем, различного рода конфликты, которые перерастают в конечном счете и в национальные конфликты, межличностные конфликты, территориальные. И мы свидетели всего того, что это будет продолжаться. Почему? Потому что этот вопрос не решен до конца. Я думаю, что вот вопрос решения такого рода конфликтов, это должно быть на уровне вот местного сообщества, которое должно понимать, что вот эти вещи делать абсолютно нельзя. То, что было у нас с Баткеном, да, и вообще в целом, то, что рассматривал, например, форум Юрта, все были достаточно политкорректны в этих вопросах. Все стараются соблюдать какую-то вот такую грань, чтобы никого не обидеть. Но в целом, да, вот мы как экономисты точно можем констатировать тот факт, что все-таки экономически все войны в мире были по экономическим интересам. То есть это захват территории, захват богатств.
Но на ресурсы.
Да, на ресурсы, экономические
не,
ресурсы.
Ну, давайте вспомним природу узгенского конфликта. Да? Тогда, ну, так скажем, более бедное население кыргызское по сравнению с зажиточными узбеками, это стало причиной конфликта.
Это на самом деле классика жанра. В России всегда было вот бей жидов, спасай Россию. И у нас получается...
Это везде, по-моему.
Да, это везде. То есть в
той же Испании. И в...
Да, в Испании, в Германии вообще мы знаем, к чему эта политика привела. Да? То есть геноцид, создание нового государства, ООН появилось благодаря всему этому, да? Поэтому экономический вопрос это очень сложно решается. Я думаю, что мы это точно понимаем, но ответ мы до сих пор не нашли. Почему? Потому что государство не в состоянии сделать богатым ту или иную территорию. Государство не может вот, вкладывать сейчас столько, сколько бы хотели бы в эти регионы. Почему? Потому что это ресурсы, это уровень жизни населения, это уровень их возможности активной предпринимательской деятельности, что очень достаточно проблематично. Плюс ко всему это ограниченность природных ресурсов, это сложность того, что молодое население мигрирует, и в этих регионах остается достаточно категория людей, которые не может уже заниматься предпринимательской активностью, землей, там,
вот
поиском
ресурсов.
Вот вы сейчас
сказали о миграции. Дело в том, что, насколько я помню, Феликс Шершимбаевич Кулов, да, мы просто с ним разговаривали на эту тему, еще в 90-е, в середине 90-х годов, Акаев и Кулов, они обсуждали этот вопрос, когда в Баткене прям целенаправленно открывались какие-то магазины, предприятия, да, для чего?
Да.
Для того, чтобы улучшить именно экономическое состояние, и вследствие этого снизить градус напряженности межэтнической. Вот. А там же, понимаете, когда говорят кыргызская территория или там таджикская территория, да, она это совсем чуть-чуть некорректно. да, или там узбекская территория, или кыргызская территория. Некорректно почему? Потому что на кыргызской территории могут жить этнические таджики, граждане Кыргызстана. Вот. А на таджикской территории могут жить кыргызы, которые являются гражданами Таджикистана. Ну, вот Мургаб возьмите, да?
Да,
и так далее. То есть это вопросы... Там люди веками, тысячелетиями жили, они между собой ассимилировали, между собой дружили, семьи перемешивались и так далее. Да? Там есть анклавы таджикские или кыргызские, или узбекские, не суть важно. То есть приграничная территория сама по себе, она является таким, ну, так, как сказать... точкой напряжения. И для того, чтобы снять это, видимо, надо сначала создавать условия как для экономического роста, для того, чтобы не было, как говорится, недовольства, да, в том числе и решать социальные проблемы. И вот, наверное, мой следующий вопрос, Азык, к вам, да, вы как экономист, что можно сегодня предложить кыргызстанцам, да, для того, чтобы...
Спасибо за приглашение. Вот в продолжение вашего вопроса о миграции.
Да,
в течение 30 лет проблемы миграции очень давно уже затрагивались. И хотела сказать, вот были исследования, они доказали, что вот мы всегда гордимся, да, что у нас там хорошие переводы, денежные переводы с наших мигрантов, ну, и так,
да,
далее, да.
Лишние миллиарды из,
да,
России.
Да, да.
И вот
самая высокая покупательная способность как раз была вот в Баткене.
Так.
Хотя там жили дедушка и внук, да. Потому что все уехали, и денежные переводы к ним приходили. Но чем они занимались? Они платили за тои, покупали там антенну или и так далее.
Потребляли товары.
Да, да. Как вы правильно сказали, с точки зрения экономистов, мы должны были уже выработать такие механизмы для создания длинных денег.
Так.
То есть те институты, которые, например, неправительственные пенсионные фонды, они должны были, или финансовая грамотность, то есть население, он уже должны были спокойно относиться насчет страхования, страхования машины, вот сейчас как остро воспринимают вот эти там страхования автомашины и тогда ОСАГО и так далее, да? Вот это должно было уже в течение 30 лет уже как-то уже прорабатываться, да? Сейчас, например, идут такие... предложение там учить уже финансовой грамотности, уже научили, да, как бы, да, теперь финансовая налоговая грамотность. Помните, было у нас всех сейчас декларировали, все побежали. Но это мы должны уже со школ обучать студентов, да. То есть правительство, экономисты уже должны заняться, или уже давно должны заниматься созданием длинных денег. То есть сегодня деньги пришли, и мы должны уметь откладывать. Потом институты должны хорошо работать, не должны бояться, что там все это лопнет и так далее, и так далее. Конечно, формально существуют неправительственные пенсионные фонды, есть страховые организации, да, чуть ли не 28, да, чтобы их, да. Так что народ об этом не знает, но это мы должны уже на институциональном уровне страховать, или вот порог страхования депозитов увеличить и так далее.
То есть много экономических рычагов, много для того, чтобы улучшить социальное состояние граждан, живущих в приграничных
территориях. Даже вот те же деньги для правительства, чтобы они работали. Понимаете? Не сегодня съедать это все, да? И дальше, чтобы они приезжали, чтобы они чувствовали безопасность в своей стране и так далее, да? Ну, те цифры, которые были там в течение 30 лет, они же сейчас разные. Вот, например, 28 лет все они жили в России, а сейчас последние 2 года они здесь, да? Там или даже вот после февраля очень много приехало, вот, и они в регионах, и деньги у них у всех есть, да? Так что механизмы есть, и над этим надо работать.
Ну я вот исходя продолжаю... из вашего спича, прошу прощения, да, исходя из вашего спича, я понимаю, что недостаточно просвещения образования, правильно?
Естественно, экономического образования нет, на самом деле, финансового.
Ну, Зарина, что... вот как раз мы проходим к твоему вопросу.
Да, я просто вот в дополнение, вот экономическая тема, на самом деле, вот эту обеспечить социальную защищенность, о чем вы говорите, да, и чтобы они чувствовали себя защищенными и финансово, и морально, и как хотите, да. Мне кажется, как раз эту нишу заняли неправительственные НПО, но работы их не концептуальные, они такие точечные, и поэтому эту нишу государство, вот такую достаточно чувствительную нишу, государство ни в коем случае не должно давать НПО-сектору, да. Здесь я еще раз повторюсь, здесь очень нужен такой концептуальный актуальный такой государственный подход. Но, тем не менее, я все-таки продолжу с идеологической точки зрения этот вопрос. Все-таки, мне кажется, экономика – это очень важно, это одна из составляющих, да, вот тем вот нашего сегодняшнего разговора.
Ну, с этой голодного не разумеет, давайте с этого.
С этим я согласна, но, тем не менее, когда мы видим, что определенные силы, раскачивая тему национализма, как раз-таки апеллируют на том или ином историческом прошлом, то есть давайте уже перестанем фальсифицировать как бы историю, да, и в угоду там тем или иным силам. То есть и еще хочется добавить, мы, Кыргызстан, мы многонациональная страна, там да, практически все страны на постсоветском пространстве это многонациональные страны. Это была специальная программа, да, чтобы хочется здесь, знаете, вот сейчас ко мне пришло на ум, в Коране сказано так, написано так: мы сотворили вас племенами и народами, дабы вы познавали друг друга. То есть, понимаете, Всевышний, он обязывает народы познавать друг друга. Но и при этом, исходя из того, что мы мусульманская страна, поэтому я вот данный аят вспомнила, и те страны, которые именно априори, где сосредоточены много наций, просто этот вопрос не должен стоять. Наши страны, допустим, Российская Федерация, да, сколько там тюркских, да, наций, ну, не только тюркских, да, и мы просто обязаны познавать и уважать, и эта повестка, она должна, как я уже сказала, на межгосударственном уровне. И я даже хочу предложить, что так как мы ратуем практически Кыргызстан, он интегрирован во все евразийские проекты, и в рамках этих евразийских проектов эту тему обязательно нужно говорить, да, о том, чтобы мы, как сказано вот в священной книге, познавали друг друга, да, я извиняюсь, я чуть-чуть у вас это, да?
Не, я понимаю, смотрите, дело в том, что я не зря спросил сейчас у экономистов их взгляд на решение этой проблемы. Почему? Потому что основой, как говорится, нашей благополучной жизни является экономика.
Да.
Вот. Когда человек плохо живет, я так понимаю, он начинает искать виноватого. Когда он начинает искать виноватого, это может быть какой-нибудь сосед. Да?
Естественно.
Да, и так далее. То есть это как бы одна из фундаментальных
сущности человеческой природы
для решения вопроса национализма. При этом, опять-таки, как и вы заметили, как и вы сейчас замечаете, да, просвещения нет, образования нет. Историческая подоплека, которую пытается заменить нам, да, она тоже сейчас очень сильно играет роль, да?
У нас очень, у нас это определенно есть силы, которые именно на этом фальсифицируют, и сейчас нет, чтобы, понимаете, история – это вещь очень такая субъективная, да, вещь. Даже есть такие присказки, когда говорят о том, что вообще историю пишут победители, да, а никто же не знает, что было в деталях, да, никто же не знает, а все же в деталях кроется. И меня на самом деле, это и не только у нас. Это когда нужно раскачать тему национализма, как раз-таки эта тема...
История – главный инструмент.
Да, история как раз-таки... Потому как каждый человек, каждый народ, он хочет чувствовать свою особенность, свое там великое историческое прошлое, да? И вот здесь зерно закладывается несправедливость, а вот сейчас вот вы вот такие, и вот вами так-то, да? Это я еще раз скажу, что есть чувство патриотизма, это очень доброе, хорошее чувство, да? Но очень такая есть тонкая грань, когда можно перейти к ксенофобии, да, и национализму, ну, а дальше уже к фашизму, так скажем, да. Поэтому я считаю, что это очень чувствительная и такая актуальная тема, и как раз-таки в евразийских проектах мы должны об этом как можно дольше говорить. Я еще раз повторюсь, ее актуальность и значимость на сегодняшний день.
Знаете, я позволю себе озвучить мое видение проблемы. Да?
А я хотела только что, вы с языка сняли, хотела как раз таки сказать: Талай, а можно я вам задам вопрос? Вы также участвовали в этом форуме, и вы достаточно тоже интересно выступили со своим докладом. Я хотела также адресовать ваше мнение.
Да-да-да. И ЦРУ.
Смотрите, Ми-6 вообще.
А, Ми-6, извиняюсь.
Ладно, не суть, я просто обрисую тонко, так, коротко, тему доклада. Дело в том, что на территории Центральной Азии, дорогие радиослушатели, работают два проекта, которые могут перерасти в националистические. Это один из проектов, это Туран, Да? На самом деле идея хорошая у Турана. Да, это объединение тюркских этносов под одним флагом. Дружба народа, как говорится, жвачка, мир, дружба, жвачка. Вот. Но этим всегда можно манипулировать. Как только что Зарина отметила, что тонкую грань перейти от того, что мы великий народ, к тому, что мы самый великий народ, да, очень легко. При этом технологи, западные технологи, в том числе и спецслужбы Великобритании и других западные спецслужбы, они играют на этом и пытаются популяризировать у нас в Кыргызстане, в Казахстане, и вообще и в других странах Центральной Азии, для каждого этноса свой проект, да, запускают, говоря о том, что, например, самые великие казахи, самые великие там узбеки, кыргызы, самые великие кыргызы, да, там, кыпчаки там, и так далее, ну, и тому подобное. Не суть важно.
Кино снимают.
Вот. То есть это для чего делается? Для того, чтобы в итоге, через несколько там десятилетий, эти, так скажем, всходы дали свои плоды. Да? Эти зерна дали свои всходы и потом плоды в виде радикального национализма. И я как вижу, решение этого вопроса кроется у нас в семье. Только семейные ценности, только этот институт сможет решить в том числе экономические проблемы, в том числе и проблемы образования, в том числе и другие проблемы, которые могут перерасти в радикальный национализм. То есть мы должны их зарубить в самом низу. То есть как только ребенок родился, мы должны его воспитать в духе... Не хочу произносить это слово толерантности, да, но в духе
дружбы. Я поддерживаю вас, да, когда вы сказали, да, не хочу произносить. Просто под слово толерантность все что угодно сейчас могут туда влить.
В духе дружбы, в духе взаимопонимания, в духе сотрудничества, в духе, как говорится, положительного отношения к окружающему миру.
Ну, Талай, для этого же нужно, чтобы папа и мама были такими же.
Не, ну, естественно.
А папа и мама же не все такие. Это очень идея классная, на самом деле.
А еще в условиях, я прошу прощения, да, еще в условиях, когда сейчас, так как бы в условиях глобализации, еще подвергают институт семьи к сомнению, да? Вот,
да, ну, да. Папа один, папа два, мама.
Да.
Родитель один, да, родитель
то есть
два.
Уже
да?
Идет изначально заблуждение еще не созревшего ребенка, скажем, да? Поэтому здесь уже даже, понимаете, идет такой вот накал именно в подмене вот традиционного института семьи. А вы правильно отметили, потому как взгляды, мировоззрение у ребенка формируется именно в семье. И как раз-таки глазами родителей они смотрят на окружающий мир, прежде чем они уже выйдут на...
Знаете, у кыргызов были, ну, давайте так, и у любых других кочевых народов, да и вообще Мы же же живем на пространстве Евразии, да, у нас у всех практически была одна идеологема, да, семья, да, и окружающий мир, и его с ним взаимодействие. Посмотрите ценности там, я не знаю, славян, посмотрите ценности тюрков, посмотрите ценности монголов, да, посмотрите ценности китаев. Они все в итоге обращались к семье. И если мы сможем сохранить именно значимость семьи, значимость воспитания детей, вот тогда, наверное, мы сможем решить и все остальные проблемы, в том числе и националистический, радикальный национализм. Почему я говорю об этом? Именно в семье говорят о финансовой грамотности сегодня. Именно в семье говорят о необходимости образования. Именно в семье говорят о необходимости дружить с кем-то или не дружить. Да? Вот эта девочка хорошая, а этот мальчик плохой. То есть, ну, там же воспитывается. Если мы будем воздействовать на, вот как Зарина правильно ответила, да, и Айсу, воздействовать на сегодняшних родителей, чтобы наше завтрашнее поколение выросло именно в этой парадигме, то есть парадигме взаимного сотрудничества и дружбы, то тогда, наверное, этот вопрос сам сойдет на нет. Я так предполагаю, не знаю.
Просто если этим вопросом не заняться на нужном и должном уровне, это вообще подвергает всю как бы систему нацбезопасности стран, понимаете?
Абсолютно.
И здесь вы в начале вашего выступления, вы как раз говорили о том, и ваша тема доклада, вот, доклада, так я поняла, вот вы обозначили, вот есть силы, да, определенный Туран, То есть я так поняла, да, что вы да. вначале этого отметили, что на самом деле это, если бы он был бы не завуалирован, да, так скажем, он имеет очень хорошие созидательные свои такие...
Абсолютно. Это Туран, это первая евразийская концепция.
Да, но...
Это первая партия.
Да, здесь мы были с вами как раз все вместе вот на форуме Уфе, Башкортостан, и также мы, ужиная, разговаривая, спрашивали, да, о том, что каково ваше национальное блюдо, и они отвечали, что бешбармак, ну, там, может быть, есть отличие там в картошке, в варке картошки и так далее, да. Вот, но здесь мы не должны забывать о том, что тюрки – это такое вот, такое разнообразие. Вот вы знаете, у нас же есть вот курак, да? Вот, курак, вот когда вот наши бабушки ткут это одеяло, да, из разных лоскутков.
Я вам дальше больше скажу. Курак делают для новорожденного, когда выводят его в мир после 40 дней, бабушка обязательно должна сделать жилеточку из курака, одеть, и только потом вывести его в свет.
Да. Вот, я вот считаю, вот все вот тюркские нации такие. Как раз мне напоминает это тот самый курак, да? Угу. Потому как нас не надо унифицировать, да? Угу. Величие и разнообразие именно в этом заключается, да? Угу. Мы, у нас есть много общества, но есть и свое разнообразие. Я думаю, мы как вот тот курак, да, вот, угу. вот в своем разнообразии, и вот как вот цветем, да? Потому как в той же вот в Российской Федерации, Башкортостан, сколько тюркских наций, да? Угу. И если мы сядем и поговорим, да, нас гораздо больше, чем роднит, чем язык, там, схожесть, да. допустим, тюркского языка. Я думаю, это очень важно, и это очень нужно сохранить, потому что я так, это мое мнение, баланс мира вообще состоит в разнообразии вот этой народов, да, угу. а есть, конечно, силы, которые как раз, возможно, это не стоит на повестке их глобальной, так скажем, да,
знаете,
политики.
Если брать геополитические изменения, да, которые могут помочь решить, в, так скажем, рост национализма, да, это объединение центральных стран Центральной Азии. И наши президенты, вот я напомню, в прошлом году был саммит глав государств Центральной Азии. Это очень хороший пример о том, что мы должны держаться вместе. Вот. Независимо от национальности. А давайте так, в том же Узбекистане не все узбеки. Там есть и калпаки, и сагдийцы, и узбеки, и таджики, и куча других национальностей, больше, чем у нас. Если в Кыргызстане у нас 86 национальностей, да, насколько я помню, да, вот, у нас и дунгани, и китайцы, и корейцы, и очень много других национальностей, да, которые не являются тюркскими. Но все равно мы идентифицируем себя как...
Но они наши.
Да, они наши.
Они наши,
да,
понимаете?
Да.
Это наши.
Вот
самое
говорю.
Главное, что мы все должны понимать, что они наши. Они да. родные наши.
Да. Вот. И мы, ну, давайте так, научились жить в мире. Теперь надо научиться, нам надо научиться жить с соседями в мире. И
сложно.
Продолжать. Да, я понимаю.
Нам надо сложно. Научиться распознавать, где фальшь, кто манипулирует, чтобы не поддаваться этим. Я еще раз говорю, что есть проекты, которые под благовидным видом, но на самом деле они достаточно завуалированы.
Тот же Туран,
да?
Это
да.
цель-то благовидная, очень хорошая, такая благоприятная, объединить всех тюрков под одним знаменем. Мы все один народ там, и так далее, у нас одни предки. Это замечательно. Но на самом деле, как это используется? Опять-таки, вот. Тот же самый паналтаизм, которым объявил наш экс-президент Алмазбек Атамбаев,
да.
или то, что сейчас говорят российские ученые, да, вот. Это же тоже же очень хорошая идея. То есть, на самом деле, тюрки должны объединяться под эгидой Алтая, потому что это наша родина. Именно если обратиться к истории и даже легендам, Ашин, да,
да мать Элиниха.
Да. Ашин, первый тюрк, который стал главой тюрков, именно он объединил, а это произошло на Алтае. Соответственно, к чему мы должны стремиться? Мы должны стремиться к тому, что все народы тюркские, хотя бы, хоть они и различные, как ты заметила, да, Зарина, мы должны объединяться, но объединяться под нормальным началом, как у нас говорится в эпосе «Манас», да,
когда мы говорим, чтобы мы познавали друг друга, это означает, что мы должны созидать. Мы должны созидать.
Ну, кто тогда должен, по вашему мнению, этот проект начать? Мы?
Ну, почему бы и нет?
Начнем?
Кыргызстан очень много.
Я прошу прощения, Тала, я даже больше бы сказала. Здесь, наверное, даже не сколько вот тюрки, да, здесь я считаю, чтобы все нации, вот этот материал, который остался от Советского Союза, вот тот вы начали, да, интернациональный, он был эффективен. Может быть, его в какой-то более модернизировать, да, и в таком темпе нужно вот в этом направлении двигаться, да. А не только, это пусть будут тюркские нации, пусть это будут славянские нации, да, но сколько у нас общего, да, у нас одинаковые взгляды, один уклад жизни, да, одно мировоззрение, да, но мы же отличаемся, например, то, скажем, ну, условно говоря...
Казахи от кыргызов, несмотря на всю схожесть, мы все равно отличаемся.
Мы отличаемся, да, мы отличаемся. Нет, общий уклад у нас одинаковый, как мы как бы постсоветское, да, пространство. Сейчас, конечно, так или иначе какое-то ведутся изменения. Мы отличаемся же от тех же индусов, да, потому что у них социокультурный уклад совсем другой, нежели нас. Но, тем не менее, за 30 лет независимости каждой из стран мы достаточно отделились друг от друга. И вопрос стоит, почему мы отделились, и почему вот такие темы вдруг, тема национализма вдруг проскакивает?
Вы знаете, мы разбежались после развала Советского Союза, мы разбежались по национальным квартиркам. У кого-то... Раньше была большая коммуналка.
Да, у кого-то богатство было больше.
А сейчас мы разбежались по своим комнатам и живем. А коридор-то один, понимаете? И выйти в коридор боимся. Вот. Там кто-то в ванну пробежит, кто-то в туалет пробежит, кто-то на кухню, да? Вот. И когда сталкиваются друг с другом, это, ну, бывает конфликт, да?
Интерес.
Да. А когда будет одна большая коммуналка, тогда будет удобно. Так, сегодня дядя Ваня жарит картошку, завтра Нурбакыт делает бешбармак. Ну, так же в коммуналке жили, насколько я помню.
Это опять-таки сложный вопрос, на самом деле, уместиться.
Нет, опять-таки, что тот опыт интернационализма, он был апробирован и достаточно успешен. Просто и в его... подстроить под современный мир таком, в модернизированном таком виде, да, учитывая суверенность тех или иных стран, учитывая индивидуальность, да, то есть садиться за стол как партнеры, да, как полноценные, да, и вот тогда каждая, чтобы та нация, она чувствовала свою равность, да, в той или иной степени, и тогда, возможно, мы придем к чему-то очень, очень большому и важному проекту. А я считаю, этот проект нужен сейчас.
Ну, видимо, назрела необходимость создать.
Вы знаете,
такое.
Я думаю, здесь одна только проблема, коллеги.
Да, конечно.
Тот политтехнолог, который строил вот эту политику национальных отношений в Советском Союзе, его уже нет. И нужно поднимать архивы.
Ну, тем
как
не менее, остался,
мы же умные люди,
остался же цивилизационный материал, который можно использовать.
Это нужно все-таки, наверное, исследовать, потому что то, как они опробировали, как это было, работало в течение 70 лет, это уже опыт, который быстро забыли. Буквально за 30 лет мы ничего не помним, мы не знаем. Мы же все выходцы Советского Союза. Мы все учились в школах, мы все были октябрятами, пионерами. Мы все дружили.
Да,
мы все дружили.
Да, на самом деле, хорошее быстро забывается.
Быстро, вот когда мы учились в школах, нас специально возили в другие республики, мы дружили, писали письма, кит, помните? Язык эсперанто, то есть у нас как-то вот это вкладывало государство.
Отличившиеся студенты отправляли, где как раз такие разные нации взаимодействовали.
То есть это целый комплекс вопросов?
Конечно.
Это целая технология, как
сейчас
называется.
Просто руководители того времени, они понимали, почему важно вот все эти программы осуществлять.
Конечно, такое большое евразийское пространство.
Конечно. Вот Зарина затронула, да, евразийский проект, да. Почему он был успешен для каждого в семье, да? Потому что там, хоть на юге, хоть где, да, потому что в семье или среди родственников все, хоть один был в Москве, да, так. Или там в Якутии и так далее. И когда они сказали, когда мы вступили в ЕАЭС, нам лучше стало, да, они приняли это с пониманием, да. А потом дальше. Гармонизация научных степеней, гармонизация дипломов. Уже вот образованные уже работали там в любых офисах или так далее, в организациях. Теперь надо дальше идти. Да? Дальше как? Вот, например, есть, где социальные проекты, они очень хорошо воспринимаются среди людей. Да? Можно работать над гармонизацией законодательства бракоразводных, то есть алименты.
Кстати, это тоже
проблема. Да, алименты. Вот некоторые за рубеж уезжают, там ближний за рубеж, все, не платят, не показывают свои доходы. Если мы начнем гармонизацию там нормативных актов, вот насчет алиментов и так далее, тоже в семье так каждого
пенсию, затруд... по-моему, нормализовали уже, да, насколько
да,
я
да,
понял,
там,
да?
Да, пенсии, вот пенсии по нетрудоспособности очень хорошо там, да, но это не всех затронуло, потому что пенсионеров
очень
мало, да, еще не накопили настолько, да. А вот алименты, возможно, вы же слышали тоже, вот, уехал кто-то куда-то и ничего не платит, а там он хорошо зарабатывает, это тоже было бы хорошее, там, социальный всплеск или там отдало бы там хорошие результаты, мне кажется.
Абсолютно верно, но за одну передачу, к сожалению, мы не сможем обсудить все аспекты и прийти к какому-то решению в таком сложном вопросе, как противодействие национализму. Поэтому я хочу сказать спасибо коллегам за то, что вы пришли к нам в студию, и мы только чуть-чуть затронули. Предлагаю периодически так встречаться и говорить на различные темы, в том числе и с обычного семейного подхода, там, я не знаю, там, научного подхода, идеологического подхода, может быть, какого-то другого. Вот. Для чего? Для того, чтобы найти вместе, выработать решение тех или иных вопросов. Напомню, что у нас сегодня в гостях были политический обозреватель Зарина Муталиева, кандидат экономических наук, доцент КНУ Азы Корозонова и Айсулу Парманасова, доцент КНУ, кандидат экономических наук. Мы обсуждали сегодня итоги международного форума в Башкортостане, ну и попытались найти решение для того, чтобы противодействовать национализму. Да, Зарина, конечно.
Да, я две секунды.
Конечно.
Да-да-да, две секунды. Я предлагаю всем нашим слушателям всегда устремлять свой взгляд вперед, а не назад. И вместе формировать то новое будущее, и это у нас удастся обязательно.
Ну, особенно если мы будем чаще встречаться в студии, конечно, я надеюсь, что к этому
куда
мы
денемся?
Не придем.
Поедете да. Свой контент.
Спасибо, это программа «Особый акцент». Я Талабек Курускулов, радио «Спутник».
Спасибо.
Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа.